Как всегда, вначале прочитаю слово. Книга Второзакония, 30 глава, стих, думаю, все-таки нам известный, 19 стих. Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. Это Моисей говорит уже народу, ближе к концу жизни. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вот этот стих Библии очень ясно говорит, хотя это не единственный стих, о том, что человек – существо нравственное, и у него есть выбор. Сегодня некоторые учения пытаются по-разному обосновать. Есть языческое учение, фатализм, может быть, слышали это слово. То есть судьба предрешена космическими силами, и человек ничего не может изменить. Поэтому живи. Вывод какой? Хотя этот вывод вслух не озвучивается, но вывод какой? Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь, и ничего от тебя не зависит. Даже христианство в этом погрешает. Сегодня много тысяч книг, которые убеждают, что у человека нет выбора, что Бог все заранее определил. Но человек понимает. Во-первых, и Библия говорит, нету таких мыслей о фатализме или о каком-то выборе, о каком-то определении Божьем, которое отодвигает человека совершенно в сторону. Нет, такого нету. И это мирские люди даже понимают. Я еще в школе эту фразу помню. Уголовный кодекс строится на том основании, что человек может и должен отвечать за свои действия. Я, когда уже вот сейчас столкнулся с этими разными, или с этим лжеучением о том, что человек не может делать выбор после грехопадения, думаю, неверующие люди, они более честны, чем богословы, которые тысячи и тысячи страниц исписывают, чтобы убедить себя и других, что за выбор человек не ответственный. В общем-то, и вывод напрашивается тот же тогда. Хотя его напрямую обычно не озвучивают. Но выбор тогда напрашивается. Тогда будем брать от жизни все, потому что завтра жизнь закончится, и никто ни за что не отвечает. А вот здесь Библия говорит, что я предложил тебе. Да, я хочу сразу оговориться. Есть круг... как это лучше сказать? Круг вопросов, да, которые выбирать нам не приходится. За нас этот выбор уже сделали раньше. Вот это отрицать нельзя. Какой-то выбор за нас сделал Бог. В каком веке нам родиться? Родиться девочкой или мальчиком? Это кто выбирал? Это выбрал Бог. А человек по своей испорченности даже с этим хочет спорить. Это, наверное, только в 21 веке, может быть, в конце 20-го, человек додумался, что, оказывается, и с этим можно поспорить. В некоторых странах, я не знаю, есть уже закон или готовится проект, что в роддоме ребенку пол присваивать нельзя. Будет ему 18 лет, и он тогда в паспорте сам проставит свой пол. Молодежь улыбается в России, но я думаю, в каких-то странах уже не улыбается. Уже не улыбается. То есть... Человеку всегда вот этот дух противления, он даже в таких вещах, как это Бог выбрал, кем я должен родиться, да? Какой-то выбор за нас сделали наши прапрапрадеды. Мы все разговариваем на русском языке. Кто этот выбор сделал? Даже сложно сказать, кто его сделал. Сегодня в зонах люди разговаривают на каком языке? И почему этот язык вообще зоновский возник? Иногда он к мальчикам, к нашим пристает. И они думают, что они герои, когда они какие-то словечки оттуда берут. Почему этот язык возник? Я думаю, главная причина – это противление. Общество говорит на одном языке, а мы будем выражать свое презрение к обществу, говорить на другом языке. То есть наши прапрапрадеды выбрали этот язык, а мы не согласны. Мы выберем свой. Есть вопросы, которые наше братство выбрало. Какие-то порядки. Я не хочу детализировать, потому что это в тему не входит. Какие-то порядки. Уже 150 лет наше братство в России существует. Как один историк сказал, от Пашкова до Пушкова наша история пока. И что-то наши братья выбрали. Что-то на съездах утверждалось, что-то просто в жизни выбралось. И сегодня иногда, ну не только сегодня, а во все времена такой дух, он присутствует. А почему они выбрали? Я должен выбирать. Мне уже 16 лет, я должен выбрать. Например, в нашей культуре выбрали, что есть мужская одежда, что женская. А почему это выбрал кто-то? Я должен выбирать. Иногда доходит до такого абсурда. Девочка говорит, родители меня назвали неправильно. Я вырасту в 16 лет, и я себе поменяю имя. То есть я здесь хотел бы что отметить? То есть, дорогая молодежь, хотим мы этого или не хотим? Лучше, если мы этого хотим, что есть вещи, которые нам выбирать уже не надо. Вы родились, ну, большинство из вас родилось в семьях верующих родителей. Вас привели в церковь. Не надо выбирать что-то другое. Не надо. Ну, что-то родители за нас выбирают. Ну, какие-то вопросы за нас выбирают родители. И хорошо, когда мы с этим согласны. Если в 16 лет на человека высыпать весь, ну, чтобы он выбрал все, выбрал себе пол, выбрал себе язык, выбрал себе образование, выбрал себе имя. Дорогая молодежь, психика не выдержит. Человек с ума сойдет, если все он должен будет выбирать заново. Сегодня людей как раз к этому подводят. Воспитывают так, ни к чему не принуждают, ни к чему не учат. Он вырастет, и он сам выберет. Психика человека просто не выдержит. Бог об этом позаботился, что есть вещи, которые Бог за нас выбрал. Есть вещи, которые государство выбрало. Молодой водитель получает права и говорит, теперь я буду выбирать, с какой скоростью ездить. Наше государство выбрало, что 90 км в час, но там плюс какой-то допуск. А молодой водитель говорит, нет, я буду выбирать. Я буду ехать 180. И у нас сейчас при выезде из города стоят свежие цветы. Водитель молодой, уже не совсем молодой, решил выбрать по-своему. Ну и вот теперь там стоят цветы. Поэтому, дорогая молодежь и сестры, и братья, да, в отношении одежды тоже, в отношении электроники, как-то мне пришлось такую фразу слышать, а кто в Совете Церквей голосовал за этот братский листок? То есть братья выбрали, братья страдали, братья по 20 лет сидели, а в электронике они не соображают, как они посмели так голосовать. Помним, да, чтобы видео исключить из нашей практики, социальные сети, ну и другие вопросы. То есть, получается, Бог по своей милости какие-то решения за нас поручил другим, а мы внутри пытаемся бунтовать. Я бы хотел вначале, что Христос стоит с нами рядом и говорит, вот эти решения, они приняты, не надо их оспаривать. Это не говорит о том, что жизнь на земле должна стоять каменной, и за 100-200 лет ничего не должно меняться, и язык наш меняется, и даже в Библии какие-то слова заменяются. И это нормально, нормальный процесс. Какие-то элементы в одежде меняются, и отношение к средствам, с бумаги на электронные носители, процесс этот идет. Но одно дело, когда оно идет с примесью бунта. Вот этого, дорогая молодежь, надо бояться. Когда этот нормальный процесс идет, оно нормально. Скорость на дорогах увеличивается. В Казахстане 110 километров, в Германии еще больше, допустим. Но когда мы бунтуем, вот это опасно. Вот здесь Христос говорит, не бунтуй. Сегодня за тебя принято это решение, не бунтуй. Пропадешь, не выдержишь, слишком много на себя нагрузишь. Не бунтуй. То есть выбор сделан кем-то, присоединись к нему. Наоборот, порадуйся, что ты родился в такой семье, что ты родился в таком братстве, где какие-то выборы, ну какие-то, как сказать, колышки вокруг нашей жизни, их уже кто-то обозначил. И я хочу, дорогая молодежь, еще как-то, ну, обратите внимание, что эти колышки, они обозначены многими страданиями. Есть такое выражение, но оно и к правилам дорожного движения относится. Авиационный кодекс, морской кодекс, у них тоже есть. Ну, может быть, мы меньше об этом знаем. И там такая фраза, я услышал, морской кодекс, там каждая фраза, ну и авиационный также, писана кровью. Я думаю, правила дорожного движения, они писаны многими памятниками, которые стоят вдоль наших дорог. Согласны, братья? они писаны вот этими... Да, мы иногда возмущаемся, кто-то какие-то личные интересы преследует, но в целом все-таки какие-то правила в церкви нашей, в братстве, они писаны где-то кровью, где-то, может быть, большими потерями они писаны. А потом братья голосуют, потом братья решения принимают. А у нас иногда искушение. Мне уже 16 лет, я теперь все должен решать по новой и должен решать сам. Почему кто-то за меня решил? Я просто, дорогая молодежь, просто умоляю, не делайте этого. Это не принесет в жизнь вашу никакого благословения. Написано, не передвигай межи давней, какое провели отцы твои. Это и в брачных вопросах, ну, в разных, не хочу много вдаваться. То есть, чтобы нам не делать того выбора, который нам делать не нужно. Который нам делать не нужно. И я думаю, тот, кто в это искушение впадает, он потом тот выбор, который должен сделать, он его правильно не сделает. Если этот дух противления завелся, потом, когда нужно делать выбор, который за нас уже никто не сделает, я к нему способным не буду. Я его правильным не сделаю. Это уже точно. Если человек не научился доверять Богу. Доверять Богу. Следующая мысль. Бог предлагает человеку выбор. Ну, больше буду, конечно, обращу внимание на то, что именно нас уже касается. Бог предлагает человеку выбор, он не остается нейтральным. Он Бог любви, он Отец. Когда Отец предлагает своим детям какой-то выбор, то чаще всего, ну, как, допустим, родители говорят, мы бы хотели, доченька, чтобы ты поступила вот так. Ну, ты уже большая где-то, да, в каких-то вопросах. Все-таки последнее слово может быть за тобой. Но наше мнение ты знаешь. Я думаю, это нормально. И Бог тоже так же. Он говорит, вот здесь перечисляет. Избери жизнь и смерть. И Бог не говорит, мне все равно, что ты выберешь. Миллион людей пойдет в жизнь. Миллиард пойдет туда. Нет, Бог так не говорит. Бог говорит, избери жизнь. То есть, мое мнение, ты знаешь, говорит человеку, Бог, он как отец, он не как компьютер какой-то, который, в общем-то, у которого нет никаких чувств, никаких эмоций. Бог, он стоит, предлагает выбор и в то же время показывает. И Бог не просто говорит, он этот выбор как бы для нас с вами, он приготовил. Он для Адама с Евой, чтобы Адам с Евой могли выбрать, он все для них приготовил. Он создал сад Едемский, вернее, вначале человека, вначале землю сотворил, человека сотворил, создал сад Едемский, животных подчинил Адаму, потом Еву привел. Казалось бы, такой хороший фон для выбора. Приходит змей. Что змей сделал для человека? А в общем-то ничего. Вот так бывает и в молодости. Папа с мамой, церковь, ну, и посты, и молитвы, и труд, и работа. Ну, все. Приходит какой-то посторонний человек и говорит, церковь тебя угнетает, папа с мамой тебя не любит. И что происходит? И молодая душа поворачивается и верит. Ну, ты оглянись на свою историю. Оглянись на свою историю. Папа уже седой стал, мама болеет, а ты говоришь, они тебя не любят. Церковь столько страдала за детей, сколько за детей было страданий в нашем братстве выстрадано, сколько труда совершено. А мы верим к тому, кто пришел и ничего не сделал, а просто вот так говорит, как змей. Ну ладно. Бог потом еще увеличивает. Ладно, если вам не хватило того, что было, давайте, еще история будет продолжаться. Бог посылает пророков. Бог дает Слово Святое, закон. Наконец, Бог посылает Иисуса Христа. Еще как бы добавляет цену, как мы сегодня слышали, брат говорил, да? Бог еще добавляет, что... Я еще хочу сделать, чтобы вы мне поверили. Дьявол тоже прибавляет. Он на месте тоже не стоит. Только что он прибавляет? Каин убивает Авеля. потом всемирный потоп, до которого он довел человечество, потом войны, потом горе, потом беда. Дьявол добавляет тоже. Теперь он уже, его нельзя сказать, что он ничего человеку не дает. Он дает человеку, но дает уже другое. То есть у нас уже с вами есть великий опыт. Мы видим, что Бог дает человеку. И видим, что дьявол дает человеку, что мир человеку дает. И все равно сегодня кто-то впадает в искушение, а я все равно выберу не Божье. Божье мне в тягость. То, что Бог от меня хочет, это мне в тягость. Ну, иногда оправдывается, это не Бог хочет. Это в братстве такие порядки, это у меня родители такие. Дорогая молодежь, не обманывайтесь. В вашем возрасте Бог не требует от вас большого богословия. Я одной душе так и сказал, не погружайся в глубокое богословие. Просто послушай порядок, который есть в церкви. Пройдет время, может быть, ты и поймешь. Не погружайся слишком глубоко. Я думаю, в 16 лет не надо погружаться слишком глубоко. Не надо в 20 лет листать Библию и искать, можно ли троюродным в брак вступать или не надо. Дорогая молодежь, не листайте Библию. Это дедушки и прадедушки уже полистали, уже жизнь повидали. Ну и разные могут быть вопросы, разные. Почему нельзя дружить, иногда встает вопрос. Почему нельзя выбрать вот этот путь, мы уже немножко слышали. Ну, не надо в 20 лет листать Библию и искать ответ на этот вопрос. Послушай своих родителей, послушай церковь, послушай служителей. Почитай книги, которые у нас выпускаются. И будет тебе хорошо. Будет тебе хорошо. Оставь тот выбор себе, который тебе придется делать. Потому что выбор обязательно придется делать. Мы подрастаем, и выбор нам придется обязательно делать. Только тогда, когда мы научились принимать тот выбор, который нам не прилежит, когда мы его научимся правильно принимать, тогда мы правильно сделаем и тот выбор, который нам прилежит. Вот эти трое отроков, о которых сегодня говорили, ну, какие у них сомнения были, мы не знаем, но решение у них такое было, что мы не будем это вино пить, мы не будем эту еду кушать, которую царь кушает. Они могли бы тоже сказать, а что наши деды понимали? Мы сейчас в Вавилоне, почему бы нам не попить вина и не поесть той пищи, которую нам царь предлагает? Они не стали этого выбирать. Они присоединились к выбору своих дедов и прадедов, а в общем-то к Божьему выбору. И вот теперь настал момент перед огненной печью. Да? И почему они могли сделать правильный выбор? Не потому, что они такие храбрые, такие сильные. Мы иногда думаем, я буду все делать по-своему, а когда настанет какой-то трудный момент, ну тут я сориентируюсь. Дорогая молодежь, не сориентируйтесь. Это 100%. Не сориентируйтесь. Сатана обязательно обманет. Если мы с тем, что Бог нам уже выбрал для нас, если мы с этим не согласны, с этим бунтуем, никак мы не сориентируемся тогда, когда нам нужно будет реальный выбор принимать. Мы не сможем, просто не сможем. А эти трое юношей, почему они правильный выбор сделали? Потому что они его сделали раньше уже. А потом просто уже сказать царю, что нам нет нужды тебе об этом говорить. Ну, в русском оно немножко грубо, может быть, мы так не разговариваем с царями. Ну, смысл ясный, что об этом мы говорить не будем. Этот выбор для нас уже сделан. И вот Христос, Он стоит рядом. А у Бога добрые намерения. Вот сатана как раз это и хочет разрушить, как я уже говорил. Церковь угнетает, родители не любят. А Бог, Он идет дальше. Если сравнить закон в книге «Исход» и в книге «Второзаконие», Бог как бы развивает свою мысль. В книге «Второзаконие» просто написано «Не кради, не убей, не лжесвидетельствуй». Ну, еще некоторые повеления в книге Второзакония немножко в ином как бы духе. То есть Бог идет еще дальше ради немощи человеческой. В книге Второзакония, когда Бог дает заповеди, 12 раз во всей книге встречается фраза, чтобы дабы тебе хорошо было. То есть Бог уже в книге Второзакония снисходит к человеку и говорит, ты сделай правильный выбор. Почему? Чтобы тебе хорошо было. То есть Бога цель, чтобы тебе было хорошо. Дорогая молодежь, почему мы и на молодежных говорим, и в братских листках пишем, чтобы вам хорошо было, чтобы вам было хорошо, чтобы когда вы чуть старше станете. Одна женщина 25 лет, она говорит, теперь я поняла, что надо маму слушаться. Я думаю, надо раньше понять, да, что надо маму слушаться, да, дорогая молодежь. Поймите это раньше, не спорьте, не спорьте. Как я уже эту мысль говорил, Бог, Он доброго от нас желает, и Он никого не угнетает. Это Иов понял, 37 глава, 23 стих, что Он велик силою, судом и правосудием, Он никого не угнетает. Угнетают человека его грехи. Святость, она никого не угнетает. Трое юношей, то, что они отказались пищу царскую вкушать, Даниил тоже поклоняться отказался. Кажется, святость угнетала юношей, угнетала Даниила. Сегодня за Иосифа вспоминали. Кажется, святость угнетала Иосифа. Но тогда, когда с сегодняшней колокольни мы смотрим на их биографии, вот, дорогая молодежь, угнетала святость или целомудрие Иосифа в жизни или нет? Да нисколько. Как красиво его жизнь сложилась, да? Угнетала ли вот эта приверженность к иудейским порядкам троих юношей и Даниила? Да ничуть, да? Ничуть. Наоборот, ихняя жизнь красиво расцвела. И она удостоилась быть записанной на страницах Священного Писания. И она достойна сегодня удивления эти биографии. Вот точно так же и с нами. Если мы думаем, что святость нас угнетает, и поэтому будем раскачивать какие-то устои, святость никогда нас не угнетает. Грех угнетает. Блудного сына кто угнетал? Вначале ему казалось, что его отец угнетал, поэтому он ушел из отцовского дома. Ему тоже казалось, что его родители угнетают. А в итоге кто его угнетал? Грех. Дорогая молодежь, грех, он имеет такое свойство, он угнетает человека. Мы иногда думаем, что мы наказываемся за грехи. И поэтому у нас всегда есть искушение думать, что ну я как-нибудь от наказания, от возмездия увернусь. Если бы так было, тогда, возможно, так и было бы. Да, на дороге можно нарушать от какого-то штрафа или еще от чего-то можно уйти. Но от цветов на дороге не уйдешь. Не хватит искусства, дорогая молодежь. Вот точно так же и духовно. Да, может быть, от родительского наказания можно уйти. Может быть, от церковного наказания можно уйти. Но от цветов на дороге не уйдешь. Потому что грех, у него суть такая. Дьявол, его цель какая в отношении человека? Украсть, убить и погубить. То есть, делая грех, человек этим уже угнетается, хотя не понимает. Кажется, один грех сделал, ну и что такого? Адаму дала, ну и что такого? А понимание пришло потом, да? И сегодня только мы, может быть, еще больше понимаем, что тогда случилось. То есть вот чтобы нам делать правильный выбор, понимая, что Бог никого не угнетает. С другой стороны, я хочу еще добавить, Бог и никому не надоедает. Человек так устроен, что нам что-то надоедает. И Бог тоже. Бог говорит с книги Иова, мы встречаем. Бог говорит с человеком однажды. Если того не слышат, не понимают, дважды, может быть, третий раз, да? А потом Бог просто замолчит. То есть Бог первый раз говорит тихо, второй раз громче. Третий раз, может быть, громче. А четвертый раз Бог скажет, если ты так сильно хочешь... Можешь делать, можешь идти. Валаам приходит к Богу, Бог ему говорит, не ходи. Ему показалось мало. Он второй раз приходит к Богу. И что Бог говорит? Иди, иди. Только небольшое условие, иди. И в конце концов этот человек погиб. Поэтому сегодня, если мы думаем, что родители, братство, может быть, будут без конца нам что-то запрещать, дорогая молодежь, не будут. Не будут. Когда-то родители устанут, будут только поститься и плакать. Когда-то братство, может быть, перестанет братские листки на какую-то тему выпускать. Скажут, хотите так поступать, делайте, делайте. Только последствия пожинать нам потом самим. То есть нам надо быть осторожными, нам надо, не надо думать, что без конца нам на одинаковой громкости Бог и родители, братство, служители, церковь будет нам без конца говорить, и когда я захочу, тогда я отреагирую. Нет, так оно не будет. Я уже как-то приводил этот пример. Случилась одна катастрофа авиационная, и когда ее расследовали, интересная получилась ситуация. Ну, уже современный самолет примерно за минуту до столкновения с землей компьютер выдал как бы голосовую даже команду. Приближается земля, наберите высоту. А летчики, потом выяснилось, между собой разговаривают. Пять раз компьютер эту команду повторял. Впереди земля, наберите высоту. Последний раз компьютер выдал команду «выпустите шасси». То есть даже у компьютера хватило ума, что теперь уже высоту набирать бесполезно. Теперь нужно выпускать шасси. Но если впереди гора, то шасси уже не помогут. Вот, дорогая молодежь, в нашей жизни тоже так будет. Бог говорит раз, говорит два, выбери правильно, покайся, войди в церковь, встань под нагрузку в служение. А мы думаем по-своему. И мы думаем, что Бог вечно будет нам говорить, Бог без конца будет напоминать. Нет, не будет так. Так не будет. Настала седьмая команда этого компьютера. Да, за 6 секунд до столкновения вот такая команда поступила. Уже, можно сказать, надсмешка. Даже компьютер, оказывается, умеет посмеяться над человеком. Хотя он этого не подразумевал. Но так получилось. Вот так оно бывает в нашей жизни. Поэтому, дорогая молодежь, один раз вам сказали, послушайтесь. Но если уже один раз не поняли, два раза, остановитесь и послушайтесь. Не думайте, что Бог будет много раз повторять и выбор предлагать. Бог тоже устает. Мне вот эта интересная мысль, хотя где-то написано, он не изнемогает, не утомляется, а все равно. Я вот сравнил вот этот стих, который тут во Второзаконе, он примерно так звучит. Ну, я уже прочитали его. «Предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, избери жизнь». То есть сперва идет хорошее, потом плохое, и в конце призыв «избери жизнь». В книге «Откровения» на последней странице, в самом конце истории, Бог уже по-другому, эту же мысль озвучивает по-другому. Давайте немножко вспомним. Я думаю, мы знаем ее. Там написано «нечистый, пусть еще сквернится, неправедный, да творит правду еще». То есть на первом месте что стоит, положительное или отрицательное? Отрицательное стоит на первом месте. Праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. И никакого призыва. То есть Бог устал призывать в конце истории. Я понимаю, так вот этот стих написано. «Сделалось на небе безмолвие как бы на полчаса». То есть Бог говорит, я все сказал. Теперь даю вам время, решайте. Бог уже в книге Откровения, в самом конце, уже никакого в этом стихе, никакого призыва он не делает. Бог устал призывать. Ну, а в личной жизни оно бывает гораздо быстрее, когда Бог устал призывать, и человека оставляет в покое. Человек живет, как Валаам, делает, что-то еще ходит, где-то еще воюет. А потом, как бы, между прочим, написано в книге «Числа», что Валаам погиб вместе с врагами народа Божьего. То есть Бог уже больше ему не говорил. Бойтесь, дорогая молодежь, оказаться в таком положении. А оказаться в таком положении как раз очень просто. Когда мы один выбор сделали вопреки Богу, второй выбор сделали, и думаем, Бог еще 10 раз нам будет говорить, а Бог 10 раз говорить не будет. Бог не будет говорить 10 раз. «Почтите сына, чтобы он не прогневался на вас». Я еще чуть-чуть эту мысль хочу расширить. Как оно на практике получается? Апостол Павел был очень озабочен, и не только Павел, и Петр об этом пишет. За крещение, там написано «крещение» – это не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести. То есть вот добрую совесть Бог хочет, чтобы мы ее оберегали. В какой-то мере совесть врожденная, в какой-то мере она приобретенная через общество, которое вокруг нас, через церковь, через родителей. ну, через братство, если уж досконально сказать, где-то наша совесть формируется. И наша задача с вами ее сохранить в жизни. Если мы хотим, если мы боимся катастрофы в жизни, наша задача сохранить добрую совесть. А добрая совесть как раз хранится вот таким путем. Один выбор сказали мне, я сделал правильный выбор. Снова оказался какой-то выбор, я его снова сделал в пользу Бога, в пользу Церкви, в пользу Слова Божия. Снова, и наша совесть, она хранится доброй. А когда совесть добрая теряется, один раз я сделал неправильный выбор, второй раз не послушался. А потом, как в послании Тимофея апостол Павел пишет, который, отвергнувший веру и добрую совесть. И что потом случилось? Случилось кораблекрушение в вере. То есть, чтобы нам не терпеть или не потерпеть кораблекрушение в вере, нам надо хранить свою добрую совесть. Хранить ее как раз деланием правильного выбора. Не искушать Бога, чтобы Он нам 5 раз напоминал. Мы не знаем, когда последний раз в каком-то вопросе Бог нам что-то скажет или что-то напомнит. Чтобы нам хранить добрую совесть. И через это Бог нас сохранит. Нашего ума не хватит, как я уже говорил. И кораблекрушения не хватит уже. Когда мышеловка захлопывается, тогда животное или птица, она уже, реакции ее уже не хватит. Я думаю, книгу об орле многие из нас смотрели. Рассказ об орле, да? То есть настает момент, когда от нас уже не зависит. Мышеловка срабатывает, и уже никто ничего не может сделать. Но путь к этому, вот путь к этому, мы где-то сами его. А с другой стороны, тогда, когда мы идем Божьим путем, храним добрую совесть, шаг за шагом делаем правильный выбор, тогда написано, тогда откроется вам свободный вход в Царство Господа Иисуса Христа. То есть тогда его никто не закроет. Никто не захлопнет дверь перед Царством Небесным, если я хранил добрую совесть, если я делал правильный выбор, если я старался это делать с первого раза, никто вход в Царство Небесное не закроет, никто нам дорогу не перейдет, никто не сделает невозможным наш вход в Царство Небесное. Ни мир со своей силой, ни электроника, ни соблазны, ничто на нашем пути не встанет. Нам откроется свободный вход в Царство Господа Иисуса Христа. Это как раз вот главный, наверное, и вопрос жизни. На этом я и хотел бы закончить. Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Вот я думаю, от этого наш выбор и зависит. Что я люблю, то я выбираю. В общем-то, человек так устроен. Если я люблю грех, я буду грех и выбирать. Если я люблю Господа Иисуса Христа, народ Его, Слово Божие, Церковь, Братство, я и буду выбирать то, что согласно вот с этими установками, которые Господь нам дал. Любишь ли ты меня? Поэтому пусть вот эта тема, она в таком разрезе как-то у нас и останется. Если я люблю Господа, то и буду выбирать Божье. Буду выбирать Божье. А тому, кто любит Господа, тут уже, может быть, другая большая тема. Какие благословения, что за этим последует. То есть правильность нашего выбора от нашей любви. Она не нашим умом и даже не всегда знаниями определяется. В знаниях недостатка сегодня нет. Выбор наш определяется тем, что мы любим. А Господь хочет, чтобы мы полюбили Его всем сердцем. «Любишь ли ты меня?» Петр трижды отвечает, говорит, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» И Петр сделал правильный выбор, и кораблекрушение в его жизни не произошло. И Господь сохранил, Господь провел при всех, может быть, где-то и неудачах. Поэтому пусть и нас Господь благословит делать правильный выбор в мелочах, не откладывать, не противиться, не пытаться перевыбирать то, что уже выбрано, может быть, на века. Пусть оно так останется. Ну, то, что сделано правильно теми, кто был раньше нас, или то, что Бог за нас выбрал. Не будем бунтовать в сердце своем, а будем, наоборот, этот выбор дополнять еще и своим прекрасным, своим красивым выбором в сторону Бога. Аминь.